Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня глава российского правительства в девятый раз общался с россиянами в рамках прямой линии, формат которой не изменился. Вопросы задавались в студии, были организованы прямые включения из разных городов России. Обратиться к Путину также можно было с помощью единого центра обработки, который принимал вопросы по телефону и СМС-сообщения. В пресс-службе главы правительства накануне отметили, что в этом году россияне проявили больше интерес к диалогу с Владимиром Путиным, чем в прошлом. В прошлом году беседа Путина с россиянами длилась более 4 часов. За это время он ответил только на 80 вопросов россиян. Сегодняшний разговор продолжался 4 часа 25 минут. Как и в прошлом году, россиян больше всего волновали темы социального обеспечения, проблемы труда и вопросы заработной платы, а также вопросы, связанные с жильем и ЖКХ. В связи с последними событиями в Москве часто поднимались вопросы, связанные с межнациональной рознью. Какое впечатление оставил у квалифицированной аудитории очередной телемост российского премьера со страной, мы сегодня говорим с Олегом Попцовым, бывшим руководителем ВГТРК и телеканала ТВ-центр, он находится в нашей студии, и Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии, он находится у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Олегу Максимовичу. Добрый вечер, Олег Максимович.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете организацию сегодняшнего телемоста российского премьера со страной?
Ну, я хочу сказать, что канал «Россия» организовал все достаточно хорошо, как он организовывает подобные телешоу. И здесь, надо сказать, и, значит, ведущий, так сказать, оппонент студии, не оппонент, а
модератор.
Модератор, да, выглядел, и титль выглядел хорошо, и все, кто появлялись, либо одетые во что-то, либо раздетые, состояли. Это был такой традиционный момент, какого-то открытия в расстановке действующих лиц не было. В этом, кстати сказать, была определенная похожесть и даже некоторая унылость. Но такие вещи люди собираются, если, как сказали, на улице температура 41, они в пальто стоят в помещении, и это была, в общем, такая деловая атмосфера, хорошо поставил, хорошо отрепетированные вопросы, иначе быть не может, их было много, ну и, конечно, количество звонков и количество вопросов зашкаливает, но всегда надо говорить, думать о том, если вопросов много, очень много, это не говорит, что жизнь стала лучше. Это значит, жизнь не удовлетворяет людей, поэтому они хотят получить ответ. Почему она не становится лучше, она не становится такой, как им хотелось бы? Поэтому я должен сказать, интерес был громадный, это было... Владимир Владимирович был подготовлен, отвечал свободно совершенно, вступал... Иногда отвечал не лаконично, а объемно на любой вопрос, показал свое знание всех социальных проблем, и ни один вопрос его не застиг врасплох. Это оставляет хорошее впечатление.
Вопрос Валерию Хомякову. Добрый вечер, Валерий Алексеевич.
Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, Олег Максимович.
Что обратило на себя ваше внимание в ходе сегодняшнего телемоста?
Вы знаете, я, пожалуй, впервые что-то вот подумал, внимательно смотрел, вопросов действительно очень было много, разные. Владимир Путин продемонстрировал знание предмета, легко оперировал цифрами, но я подумал немножечко о другом. А вот 4,5 часа эфирного времени. Понятное дело, государственный канал, он, в общем-то, обязан, наверное, такие вещи транслировать, но судя по тому, сколько было выездных бригад, вот, журналистов, различные регионы, которые, судя по всему, вот они сами об этом говорили, находились там не день, не два, а целую неделю, изучали, как они говорили, проблематику того или иного субъекта федерации или населенного пункта. Вот во сколько все это обошлось? Интересно, вот я боюсь сейчас посчитать эти суммы, но, наверное, это все-таки недешево. Я уж не говорю там о гостином дворе, который, аренды которого достаточно тоже не самая маленькая в нашей стране, плюс люди, которые находились в гостином дворе, которые приехали из других регионов, очевидно, это было оплачено. То есть это весьма затратное такое вот мероприятие. И вот на одной, как говорится, чаше весов, если держать эти деньги, на другой эффект от того, что сказал Владимир Путин, я вот пока, говоря, не знаю, в какую, какая чаша весов из этого перевесит. Вот, да, наверное, был плюс от того, что Владимир Путин был откровенен, но вместе с тем я бы, конечно, обратил внимание, наверное, мы об этом, собственно говоря, и будем говорить, о том, что было, как говорится, сказано в конце. Как известно, в конце запоминается то, или если человек хочет сказать, он говорит, либо в начале, либо в конце. Это не мое выражение, это понятно, из какого фильма о наших разведчиках. Вот, поэтому концовка меня, мягко говоря, обескуражила, откровенно говоря. И Владимир Путин в конце продемонстрировал, собственно говоря, то, наверное, ради чего вот это все и устраивалось. Поэтому вот о концовке, о деле Ходорковского, о внесистемной оппозиции, которая буквально 13 декабря заявила о том, что они будут создавать партию народной свободы, можно по-разному относиться к этому проекту. Я до этих высказываний не очень верил в перспективы того, что эта партия состоится. Но, тем не менее, зачем навешивать ярлыки на людей, которые, собственно говоря, как-то не причастны, особенно, ну, Рыжков никакого отношения к исполнительной власти в 90-е годы просто не имел. Он был депутатом сначала от Демвыбора России, потом от нашего Дома России, то есть это была проправительственная партия. Да и сам Владимир Владимирович, если вспомнить 90-е годы, он тоже, наверное, находился в том лагере, о котором он говорил. Он был одним из ближайших помощников Анатолия Собчака, и, наверное, голосовал и за Демвыбор России, и, наверное, за Бориса Николаевича Ельцина голосовал в 96-м году. Вот как-то вот это все меня несколько обескуражило, так бы я сказал.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылаются на пейджер для Москвы 660 1046, абонент Радио Свобода. Какое впечатление оставил очередной телемост российского премьера со страной? Сегодня об этом в нашей программе говорят Олег Попцов, бывший руководитель ВГТРК и телеканала ТВ-центр. Он находится в нашей студии. И Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии. Он у нас на прямой телефонной связи. Пока говорили о концовке, но сначала послушаем фрагмент из начала телемоста, где Владимир Путин обвинил либеральную интеллигенцию в неуважении к органам правопорядка.
Нужно пресекать проявление экстремизма со всех сторон, откуда бы они ни исходили. И наша общественность, в том числе и либеральная общественность, должна понимать, и мне кажется, что это все почувствовали, порядок должен быть, и его нужно поддерживать. Государство на то и существует, чтобы обеспечить интересы большинства. Это первое. Второе. Мы много и справедливо критики высказываем в адрес правоохранительных органов. Не случайно и реформы намечены, такие серьезные в этой сфере. Но проводя борьбу с негативными проявлениями в органах правопорядка, нельзя всех мазать одной черной краской. Нужно понять, что эти органы власти исполняют важнейшую функцию в государстве. И нельзя опускать их ниже плинтуса. А то придется нашей либеральной интеллигенции бороденку сбрить и самим одеть каску и вперед на площадь воевать с радикалами.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Напомню, что впечатление от очередного телемоста российского премьера со страной мы обсуждаем с Олегом Попцовым, бывшим руководителем ВГТРК и телеканала ТВ-центр в нашей студии, и Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Он у нас на прямой телефонной связи. Вопрос к Олегу Максимовичу. Как вам вот эта тональность заявления о том, что интеллигенции надо будет сбрить бороденку и марш на площадь?
Ну, я считаю, небольшой удачей Владимира Владимировича этот монолог. Во-первых, 90-е годы, в 90-е годы и в годы оттепели либеральная интеллигенция сыграла ключевую роль. Я вам должен сказать, что чего всегда не хватало власти, интеллектуального окружения. Увы, так устроен мир, так устроена Россия, так было устроено русское дворянство. Оно начинало с того, что исповедовало взгляды, тогда не было такого слова интеллигенция, либеральные взгляды. И дворянство было ориентировано на Запад. И, может быть, поэтому все дворянство говорило на французском. Можно было это назвать эпигонством, как угодно, но это так. Это первое. Не будем называть такие вещи, как декабристы, это тоже были либеральные интеллигенции. Понимаете? Так вот, и либеральной интеллигенцией был Собчак. Да. Он был даже апостолом либеральной интеллигенции. И рядом с либеральным интеллигентом Собчаком вырос бывший чекист, потом президент России Владимир Ильич Путин. И он очень уважал Собчака. Поэтому вряд ли стоит кому-то приклеивать усы, а кому-то брить бородку. Понимаете? Не надо так говорить. И потом, где, кто сказал, что в оценке событий, которые произошли на Манежной, либеральная интеллигенция кричала, что это безобразие, что это надо бережать? Нет. Либеральная интеллигенция точно так же возмущалась. Она возмущалась, правда, несколько другим, Владимир Владимирович. Она возмущалась тем, что среди толпы было громадное количество подростков, практически детей. Вот что, чем возмущалась в том числе либеральная интеллигенция. Что это неприемлемо. И мы говорим о многом, но мы не задаем вопрос, почему. Так вот, да, не фанаты явились взрывом бумажной. А господа уважаемые, взрыв был заложен в интернете. И все эти подростки смотрели в интернете, где были вброшены те самые профашистские лозунги, и где была вброшена, так сказать, тайна, что сегодня там соберется столько, и вы тогда увидите, и вы будете участниками, и подростки на это пошли. Второй вопрос. Почему у подростков оказались ножи? Вот это уже вопрос другой. И не в либеральной интеллигенции вопрос, а вопрос в том, что школа перестала быть институтом воспитания. Все. Школа перестала быть институтом воспитания. И можно восхищаться реформами образования и поддерживать министра образования. Но надо себе задать вопрос, что происходит со школой. Она перестала быть институтом воспитания. Все. А учитывая, что семья, в которой было, скажем, если мы ставим, это значит, упор делаем на среднем и малом бизнесе, средний и малый бизнес много работает и очень мало занимается семьей. Мало занимается семьей. То есть оплот, на который вы будете опираться, никогда не будет опоры на опорной семьей. Плохо, наверное, это плохо, что опорной семьей является бедное население, крестьянское население. Да, да, это плохо. Но посмотрите, как мы относимся к крестьянству, как мы его закапываем. Это же то же самое. И я хочу сказать, что меня лично в этих событиях обеспокоило именно это. А то, что моментально используется, если у нас, да, если вы, Владимир Владимирович, заменили понятие дружба народов на толерантность, чего вы хотите? Ты мне товарищ, друг и брат, или я тебя терплю сквозь зубы, я бы тебя удушил. Но сейчас толерантность, я тебя терплю. Это разные вещи. Вот что произошло. И если мы сейчас это чувство, так сказать, единения не будем поддерживать, да, конечно, я согласен. Здесь я с Владимиром согласен. Это будет катастрофой для страны. Но вот где корни этой катастрофы.
Философ Игорь Чубайс вынес ощущение срежиссированности помпезного зрелища.
Понятно, что вопросы фильтровались, готовились, репетировались. и только бегущая строка показывала то, что реально люди спрашивают. Вот эту бегущую строчку, которая была на стене зала, где проходила встреча, эту бегущую строку не показывали. Зато дважды показали один и тот же текст бегущей строки. То есть ряд вопросов вначале показали, потом проходит два часа снова, эти же вопросы показывают. Но понятно, что в реальности вопросы не повторяются, это разыгранный номер, и это говорит о дистанции, о барьере между властью и обществом. Поэтому это была такая имитация. Скажем, предприниматели жаловались на увеличение налога, а представитель правительства говорил, что надо же заниматься здравоохранением, надо увеличивать расходы. Получается, что для того, чтобы спасать здравоохранение, они не могут отказаться от монопольной экономики, они не могут бороться с чудовищной коррупцией, только могут увеличивать налоги на предпринимателей, которые без того уже платят.
Вопрос Валерия Хомякова. Чем вы объясняете раздражение премьера против либеральной интеллигенции?
Ну, трудно сказать на самом деле. Я вот как-то, с одной стороны, ведь действительно общеизвестно, откуда начал свою политическую карьеру Владимир Владимирович Путин. С другой стороны, наверное, Владимир Владимирович Путин не хуже нас с вами знает, что либеральная интеллигенция не только сбривала бороды, она выходила на площадь. 91-й год, 93-й. Я думаю, что и Владимир Владимирович участвовал в организации того, что было в Санкт-Петербурге в 91-м году, дабы не допустить неких негативных событий, связанных с возможной поддержкой ГКЧП со стороны тех же силовых структур. Наверное, он к этому тоже руку приложил. Спасибо ему за это. Но при чем тут либеральная интеллигенция? Либеральная интеллигенция, она, собственно говоря, всегда была, если не умом, честью и разумом, то, по крайней мере, она была такой духовной оппозицией власти. И власть, если она нормальная, если она внятная власть, если эта власть действительно хочет не только говорить 4,5 часа, но и хочет еще и слушать, она просто обязана прислушиваться к очень разным мнениям, которые сейчас высказываются и по событиям в Кущевской, а дальше тут и Гусь Хрустальный, и таких населенных пунктов можно назвать масса. Поэтому если власть хочет слышать, она это услышит. Если власть навешивает ярлыки и говорит, а сбрейте бороденки, идите вместо правоохранительных органов, сотрудников милиции, разгоняете этих самых радикалов, ну что тогда я могу сказать? Ну ничего, может быть, нервы немножечко сдали, все-таки человек устал, работая на посту премьера, хотя, собственно говоря, это было действительно вот начало, и я как-то вот подзабыл об этой фразе. На самом деле, все было закольцовано. Начал с либеральной интеллигенции, которая должна сбрить бороденки, и закончил несистемной оппозицией, заявив о том, что вот они хотят денег и власти. Поэтому вот эта закольцовка меня тоже как-то немножечко удивила, я этого не совсем понял.
Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе, бывший депутат Государственной Думы, разделяет политическую оценку 90-х годов, данную премьером.
Мне, конечно, понравился, и это политически имеет большое значение, ответ Путина на вопрос, как олигархи растащили всю страну, и косвенно, на самом-то деле, он потом дважды даже ответил на этот вопрос, когда говорил о перспективах некоторых политиков, когда ему задали вопрос о несистемной оппозиции, так сказать, ее перспективах, что они хотят, деньги и власти, да? Это политическая оценка 90-х годов, это политическая оценка той экономики, это политическая оценка тех политиков, той элиты, которые управляли Россией. Это вот то, на что Путина ответил, и то, что дорого стоит, потому что такая политическая оценка – это не просто ответ на вопрос. А вот то, что он не ответил, это когда у него спросили, когда перестанут воровать в России.
Слово Олегу Попцову.
Ну, я хочу вам сказать, что можно поэтому обсуждать, но всегда давайте зададим вопрос. При Ельцине коррупция началась в 90-х, правильно? Да, началась, это верно. Вопросов никаких нет. Максимальный расцвет она достигла в 2000-х годах и дальше. Это тоже правда. Это тоже правда. Иначе зачем было отменять выборы губернаторов, если полное возмущение было, что все покупают, все продают? Правильно? Поэтому я хочу сказать, что говорить, что Владимир Владимирович так наотмашь ответил здесь, здесь есть некое смещение. Как говорится, и ты прав, и я прав, и ты виноват, вообще все виноваты. Я хочу сказать, что одной из причин колоссальных проблем нашей власти, колоссальных проблем в 90-е и после, ее несамокритичность. И вот это является одной из колоссальных, это Ахиллесова пята власти. В России принято ругать прошлое. Для чего это делается? Чтобы сместить внимание к ошибкам настоящего. И вот этим, этого надо всячески избегать. И вот эта критическая оценка, что не получилось, вселяет, не делает, не отталкивает народ от власти, а наоборот вселяет веру. Я вспоминаю свою полемику с Егором Гайдаром, когда я обвинил их. Сказал, ваша проблема – полное отсутствие самокритичности. Вы не понимаете, в какой стране вы живете. Энергия покаяния в России – гигантская энергия. Если мы будем самокритичны, – ответил Гайдар, – они скажут, что мы слабы, то есть они коммунисты. Ну, во-первых, это была легенда о возвращении коммунистов. Это был придуманный образ страха, чтобы гнать приватизацию полным ходом. И второй вопрос. Если, например, так возмущается зажравшимися ворующими, почему мы не пересмотрим итоги приватизации? Почему? Почему цивилизованные страны, такие как Англия, проводят и приватизацию, и национализацию, когда они увидят, что собственник, который стал, так сказать, владельцем этой собственности, неэффективен, идет национализация, у него эту собственность забирают, и потом ее передают другому собственному. На какой-то момент ее национализируют. И никакой трагедии. Мы же не требуем, мы просто правомерен аудит. А начинается совершенно другая. Мы не пересматриваем приватизацию, потому что пришли на рынок свои.
Напомню, что очередной телемост российского премьера со страной мы обсуждаем с Олегом Попцовым, бывшим руководителем ВГТРК и телеканала ТВ-центр. Он находится в нашей студии. И Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Московская милиция сообщила, что на Чистопрудном бульваре прошли две санкционированные акции, и закончились они без происшествий. Ранее радиостанция «Эхо Москвы» передавала, что на чистых прудах собираются группы радикально настроенной молодежи. Сегодня же поступила информация о попытках проведения несанкционированных акций в Нижнем Новгороде, Владимире, Солнечногорске и Зеленограде. Оппозиционные политики Борис Немцов, Владимир Милов и Владимир Рыжков намерены подать в суд на премьер-министра России Владимира Путина в связи с его высказываниями в их адрес. В ходе прямой линии с гражданами России сегодня Путин, в частности, заявил, что оппозиция хочет денег и власти. И, упомянув Немцова, Рыжкова и Милова, фактически обвинил их в воровстве из государственной казны в 90-х годах. Следственный комитет при прокуратуре России назвал сегодня имена двух подозреваемых в убийстве муфтия Кабардино-Балкарии Анаса Пшихачева. Это жители Нальчика Астемир Мамишев и Азбар Рух Шамаев, которые ранее уже были объявлены в розыск за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Основатель интернет-ресурса Wikileaks Джулиан Ассанж освобожден под залог спустя 9 дней после ареста в Лондоне. В беседе с журналистами у здания суда Ассанж вновь отверг выдвинутые против него обвинения, отметив, что приложит все усилия, чтобы доказать свою правоту. Война в Афганистане остается очень сложным вызовом, но Соединенные Штаты не намерены отступать от своих целей, заявил американский президент Барак Обама. Об этом он сказал, представляя последний правительственный доклад по ситуации в Афганистане. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 10,5 тысяч евро бывшему офицеру ФСБ Михаилу Трипашкину, отбывшему срок заключения по обвинению в разглашении государственной тайны.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что очередной телемост российского премьера со страной мы сегодня обсуждаем с Олегом Попцовым, бывшим руководителем ВГТРК и телеканала ТВ-центр. Он находится в нашей студии, Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Он у нас на прямой телефонной связи. Геннадий Бурбулис, бывший госсекретарь Российской Федерации, ценит приверженность премьера жанру телемостов со страной.
Я единственное, что ценю, вот его последовательность и настойчивость, потому что это жанр его открытия в нашей стране, то, скажем, упорство, вот та целеустремленность, в которой этот жанр реализуется, они говорят о многом.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, уважаемый Владимир, ваши гости. Дело в том, что, конечно, я тоже с ней... Просто меня потрясло многие циничные пассажи выступления Путина, что выступление его было, конечно, предвыборным. Было оно абсолютно одиозным, наверное, самым мракобесным из всех, которые он, так сказать, себе позволял. Ну, а что касается тех пассажей, которые вот прозвучали, видимо, Путин забыл, что вообще-то сотни миллиардов долларов были разворованы за его президентство, и коррупция только набирает обороты. И очень странно, что когда действительно выходят даже незначительные акции оппозиции, их зверски разгоняют чуть ли не с участием уже армейских частей, в то время как толпы фашистов носятся под Кремлем, и власть умиленно смотрит на это и потирает ручки. Это вот к вопросу, кто на самом деле нагнетает межнациональную напряженность в стране. У меня будет вопрос к господину Хомякову и, видимо, господину Попцову. Мне, с чем он связан? Мне-то кажется, что основным итогом этой пиар-акции является то, что Путин совершенно четко и ясно сказал всем, что он не уйдет от власти, не уйдет добровольно, будет сохранять ее, возможно, даже до конца дней своих. И у меня вопрос, как вы видите дальнейшее развитие политической ситуации в стране? Что это будет вообще? Впереди что будут? Какие-то революционные потрясения, дворцовые перевороты? Или действительно мы увидим, что Владимир Путин фактически повторит судьбу Иосифа Сталина, став бессменным руководителем России на многие десятки лет вперед?
Вопрос Валерию Хомякову. Почувствовали ли вы желание премьера вернуться в президентское кресло?
Ну, собственно говоря, да. Это действительно было очень заметно. Тем более он три раза в положительном контексте, я просто посчитал, упомянул «Единую Россию». То есть была, ну, если не агитация, трудно назвать агитацией, но, по крайней мере, упоминание «Единой России» здесь было. Поэтому, видимо... Владимир Путин понимает, что или собирается остаться во власти, в каком качестве, не знаю, либо президентом, либо премьером, либо, может быть, лидером правящей партии, которая будет контролировать полностью Государственную Думу. Но такое желание четко просматривалось в ходе этого телемоста, вот этого общения, поэтому... Я не хотел бы говорить, там, какую он повторит историю, там, Сталина или Брежнева, но пока ничто, к сожалению, не предвещает, что у нас наша политическая поляна расцветет какими-то новыми цветами, и вот эта вот унылая, достаточно серая картина из четырех партий, она, наверное, мы будем ее наблюдать в течение предстоящего года. Хотел сказать вот о чем, кстати сказать. К сожалению, Владимир Путин, мне кажется, не сказал о главном. И вот те события, которые были летом этого года, это та жара, которая была, и пожары, он, тогда много было информации о том, как губернаторы скрывают то, что у них на самом деле происходит. Многие скрывали, что у них там пожары, а они говорят, да нет, все нормально, справимся. Уже когда стали полыхать деревни, гибнут люди, тогда, кажется, завопили в один голос, давайте нам сюда МЧС. И, иначе говоря, вертикаль-то у нас, оказывается, работает не так, как планировалось. А уж что касается событий в Кущевской, то здесь, и опять-таки, в Гусе-Хрустальном и других таких небольших городках, то очевидно четкая тенденция, что навстречу вот этой вертикали, которая была создана Владимиром Путиным, произрастает снизу другая. Это криминал, либо уже находящийся во власти, либо полностью с этой властью закорешившийся, ходят в обнимку, ходят в одни в бане сауны, и там трудно отделить, кто из них власть, кто криминал. И вот эта вертикаль, вот эта тенденция, она четко обнаружилась. Мне кажется, что вот это одна из главных причин, одна из главных проблем, с чем столкнется не только общество, не только народ, но и федеральная власть, я уж не говорю о региональной. Поэтому, к сожалению, вот об этом сказано не было. Это, мне кажется, одной из очень важнейших проблем, важнейших тенденций, которые четко проявились в течение вот этого уходящего года.
Политолог Станислав Белковский сохранил невыгодное для премьера впечатление от увиденного.
Каких-либо ярких и содержательных высказываний выступление Владимира Путина не содержало. Скорее важен общий образ этого выступления и его общий контекст. Владимир Путин выглядел достаточно вяло, уныло, и, в общем-то, стало ясно, что та политтехнологическая машина, которая на протяжении долгих лет обеспечивала ауру Путина, образ титана и тирана, то ли пришла в негодность, то ли работала полсилы. В общем, прямая линия Владимира Путина с народом содержала в себе намек, что едва ли этот политик собирается идти в президенты в 2012 году. Скорее он уступит эту честь своему молодому коллеге Дмитрию Медведеву. Путин часто путался в показаниях, проявлял вопиющую некомпетентность в ответах на вопросы, нередко вообще не понимал, о чем его спрашивают. Оживлялся и переходил к конкретике Путин только в тех случаях, когда задевали его личные стороны, как, например, в случае Ходорковского или оппозиционной партии, создаваемой Михаилом Касьяновым, Борисом Немцовым и Владимиром Рыжковым. В остальных случаях он не произвел на избирательного впечатления, которое необходимо для нового политического рывка. Прямую линию с народом скорее следует рассматривать в контексте заката политической карьеры действующего премьер-министра России.
Слушаем вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот Владимир Владимирович Путин, он произвел впечатление довольно уверенного политика. Я вот слушал, и он чувствовал за собой большую поддержку населения. Он разговаривал несколько даже, я бы сказал, ну, по-барски, что ли. Но вместе с тем меня интересует вот какой момент. Я не услышал четких посылов, что будет у нас с экономикой. Что у нас будет с наукой реально? Будет ли какой-то толчок, прорывы?
Слово Олегу Попцову.
Ну, я хочу вам сказать, что он не сказал, потому что какой-то завершенной концепции ни у правительства, ни у президента не существует. Есть проект Сколково, но это не ответ на вопрос, что будет с наукой. Потому что наука многомерна, и только проект Сколково изменил ситуацию по выделению средств на развитие науки. А раньше наука, предыдущие годы, как и культура, финансировалась по остаточному принципу. И он, понимаете, можно говорить об этом, но надо иметь результат. Я думаю, что, вы знаете, поганые большевики, как принято сейчас говорить, проводя индустриализацию, родили великую объединяющую идею из двух слов – догнать и перегнать. Это было величайшее изобретение. И под это догнать и перегнать вложилось все. И создание предприятий, и создание науки, и мобилизация молодого поколения. И все люди шли. И за 7 лет большевики провели индустриализацию. Мы находимся в другом положении. Вы совершенно правы, когда мы говорим, спрашиваем, что будет с просвещением. Путин мог сказать, мы увеличили денежные выделения, поэтому должно быть преобразование. Что он еще мог сказать? Что во время посещения школы, после этого в школу завезли энное количество новых компьютеров, которые сейчас находятся на складе, потому что боятся, что их разворуют. Понимаете, вот эти вещи есть. И с одной стороны, можно бросить упрек Путину, но одной из колоссальных проблем нашего общества надо овладеть навыком мобилизации общества на прорыв. Вот этим навыком власть не владеет, поэтому все зависает. Понимаете, когда мы говорим вот национальная идея, она есть. ты востребован здесь и сейчас. Вот национальная идея сегодняшнего дня. Но под эту национальную идею должна быть максимальная ответственность власти. Если ты задействован, востребован здесь и сейчас, дайте ответ со стороны государства, в чем заключается это востребованность. Почему мы говорим о событии, опять возвращаемся там на Манежный и так далее? Господа, на площади вышла невостребованная молодежь. Невостребованная. Вот на это надо обратить внимание. Незанятая молодежь. Молодежь, которой нет идеи. Ибо выкрикивать там фашистские лозунги – это отсутствие идеи. Вот о чем идет речь. И поэтому я хочу сказать, что он отвечал, исходя из ситуации. Но я не могу сказать, что он, да, он последователен, Путин. Я не могу сказать, что он был вял. Нет, выглядел он очень хорошо. Была ли это предвыборная какая-то? Отчасти да, потому что сейчас любое выступление, даже если он встанет и бросит реплику у туалета, кто-то скажет, что это предвыборный факт. Потому что так устроено. Два человека, народ мечется, будет, кто будет первый или второй, второй станет первым, или первый станет вторым. Когда у общества нет другого выбора, оно тупо смотрит на экран, на котором вы имеете сначала, вот идет 35-минутная передача по телевидению, информация. 12 до 15 минут – это вариация встреча Медведева с армянским президентом, поездка, там, скажем, в Бельгию и так далее, и так далее. Потом поездка Путина по стране, потом это меняется. Получается, что у страны всего два героя. А где тот самый народ? Где тот самый демос? Мы же его не видим. Вот это самое главное. А Путин был бесспорно открыт, и у меня не сложилось впечатление, что он был вял. Нет, он был в своем амплуа, который он отработал. Он теперь идет дальше, теперь он уже играет на рояле и поет. Так что вы видите, он отрабатывает другие ходы. Может быть, мы увидим, когда он исполнит одну из арий «Паваротти».
Игорь Бунин, генеральный директор Центра политических технологий, обращал внимание на острые темы, поднятые премьером.
По этим массовым акциям, которые были в Москве, он занял позицию, близкую к президенту, потому что были иные трактовки, где пытались возложить вину в основном на, ну, в кавычках, кавказцев. Там возникла еще одна интересная проблема, связанная с ручным управлением. История с Гусь-Хрустальным – это типичный пример ручного управления на самом деле, поскольку ему просто рассказали. И после этого он рассказал, что должны работать институты, но поскольку они не работают, тоже некая нелогичность, то надо брать на себя ответственность и использовать ручное управление. Так что нужно делать, заниматься ручным управлением или создавать институты, после его интервью осталось непонятным. Интересно, конечно, еще один момент, что вот единственный человек, который был упомянут, по-моему, дважды или трижды, это Собянин. Все остальные, ну, практически прошли на заднем плане. В том числе и президент, с которым он делит, как он сказал, день. Когда один спит, другой управляет страной.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Валерию Хомякову. Давайте вернемся к проблеме либеральной оппозиции. Оскорбительно ли для нее прозвучали обвинения из уст премьер-министра?
Ну, на их месте я бы обиделся, на самом деле, поскольку, ну, как-то только-только было заявлено о том, что они создают партию. Вот политик, который такого уровня, как Владимир Путин, а он опытнейший политик, наверное, мог сказать какие-то иные слова. Сказать, ну пусть они сделают партию, пусть избиратель сам даст им оценку. Наверное, это было бы более логично, более правильно. Тем более, ну уж так, если объективно говорить, ну, наверное, какой-то серьезной угрозы тому, что «Единая Россия» из-за того, что появится партия, которую создают, и еще создать надо и зарегистрировать, это огромнейшая работа. Рыжков, Демцов, Касьянов, наверное, угрозы-то для монополии фактически «Единой России» нет ни на федеральном уровне, ни региональным. Тем более, я думаю, что если появится все-таки единый кандидат от того, что мы называем несистемной оппозицией на пост президента, то, наверное, и здесь, ну, 3-4, максимум 5% то, что они могут получить. И победа кандидата от партии власти в первом туре, она бесспорна. Точно так же, как и в Беларуси, бесспорна победа Александра Лукашенко. Поэтому, наверное, это покоробило. Вместе с тем, в этом есть плюс, если определенный плюс. Это дало мощнейший информационный повод и для Немцова, Касьянова, Рыжкова, и для тех активистов, которые есть в регионах, которые, наверное, сейчас этот информационный повод будут использовать для того, чтобы... А вот вы видите, мы действительно, оказывается, нас боится власть. Да, вот что тогда говорить, нас обвинять в каких-то грехах, которые еще надо доказать, что мы их совершили. Поэтому вот такая технологическая, мне кажется, ошибка, она, я не знаю, с чем она была связана, то ли Владимир Владимирович Путин просто перенервничал, либо устал к концу своего 4,5-часового общения, либо еще что-то произошло. Но, тем не менее, это козыри, небольшие, но козыри для того, чтобы заявить Немцову и его коллегам о том, что они находятся под давлением федеральной власти.
Борис Немцов, один из лидеров движения «Солидарность», ответил на сегодняшнее обвинение премьера.
То, что сказал в отношении нас, я имею в виду и Володи Рыжкова, и Володи Милова, и меня, господин Путин, является 100% ложью и клеветой. Ему, господину Путину, придется за ложь и клевету отвечать в суде. Чекистская хунта, которая находится у власти, если бы хоть копейку нашла, которую мы своровали, мы бы уже давно сидели. Неужели непонятно? То есть ложь от начала до конца и клевета, а правда стоит в другом, что его дружки за годы его работы президентом и премьером озолотились. Они были никем, а стали долларовыми миллиардерами. Под его чутким руководством страна скатилась на африканский уровень коррупции. За все за это господину Путину надо отвечать. Вот я понимаю, что у него поджилки трясутся в связи там, с приговором по Ходорковскому, в связи с созданием партии Народной Свободы. Уровень его неадекватности может привести к массовым столкновениям в стране. Но я считаю, что такие опасные люди не могут управлять государством и возглавлять правительство.
Вопрос Олегу Попцову. Как, по-вашему, удачна ли была вот эта импровизация в адрес либеральной оппозиции?
Ну, я уже сказал, мы идем по кругу. Я считаю, что не надо, и Хомяков совершенно прав. Нам кажется, что, изливая свой гнев и критикуя, мы лишаем оппонента сил. Это не так. Мы заряжаем его силой, потому что на всякий гнев будет ответный гнев. И это дает повод, если вы так даете оценку, значит, вы нас боитесь. Я хочу сказать, что совершенно ясно, что оппозиция сегодня, увы, так сказать, нестандартная, беспомощна. Увы, это так. У нее нет... Ведь понимаете, когда оппозиция значима, если она говорит, значит, вы смотрите и говорите, у нее есть за спиной полный состав кабинета министров. Они могут прийти и сказать: вот... это, и мы это сделаем. Ничего подобного нет. Оппозиция в основном занимается самопиаром и тратит на это энергию. Ее можно в этом обвинить, но как можно проверить способности кого-либо, не допуская его никакого компонента управления, ни на местах, ни в центре? Так уничтожается сравнительная шкала. Понимаете, сверстники... и, так сказать, жители одного поселения могут быть командой. Но это очень исчерпаемый ресурс. Очень исчерпаемый. У тебя команды, может быть, твои друзья по одному университетскому выпуску. Ты собрал их. Это все великолепно. И вы понимаете, и сейчас намечается очень серьезный момент, о котором надо говорить. Вот. Мы по-разному можем оценивать, почему Кущевская, почему Манежная и так далее. Но мы прекрасно понимаем, что механизм управления страной несовершенен. подавляющая сила, авторитарная сила исключает конкуренцию. Вот это самое страшное, что нету сравнительной шкалы, нету выбора. Вот это мы должны проиграть. И от этого проигрывает авторитарная сила. Вот это самое главное. И мы сегодня смотрим на все происходящее, когда вдруг в окружении президента господин Юргенсен говорит, что русский народ – это быдло, вот, друзья мои, и что модернизацию могут сделать только богатые в своем докладе, а бедные – это, простите, еждивенцы, нахлебники и так далее, они ничто, они мусор. Я должен вам сказать, что это не заряжает энергетикой. И когда в этот мусор попадает и либеральная интеллигенция, понимаете, мы должны сказать, когда ума не хватает, не надо пренебрегать умом на стороне. Его добавление к отсутствию ума в этом субъекте, который на Олимпе, это может только прибавить. Одной из колоссальных проблем Бориса Николаевича Ельцина было отсутствие, полное отсутствие у него интеллектуального окружения. И когда тот же Бобрис мы пытались создать, это было необходимо совершенно. Я должен сказать, что проблема интеллектуального окружения существует сегодня. Но ты выбираешь себе удобных, они очень часто превращаются в холопов. Интеллектуальное окружение обязано быть неудобным. Оно заставляет думать. Оно недовольно достигнутым. И это великое благо для власти. Потому что если ты уважаешь профессионалов вне себя, это гарантия твоего движения вперед.
Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России, почувствовал предвыборный характер сегодняшнего мероприятия.
Выступление было очень хорошо подготовленным. И события, которые имели место, в конечном счете превратились в некий аргумент его предвыборной борьбы. Он использовал погромы для того, чтобы сделать жест в адрес мусульман, продемонстрировал или постарался продемонстрировать, что он является борцом с национализмом, защитником приволжских и кавказских народов. И совершенно понятно, что там содержалась прямая апелляция к тому, чтобы эти контингенты стали его электоратом. Но, видимо, потому что он не боится потерять националистов, скорее всего, он исходит из того, что националисты в любом случае будут выбирать из двух не Медведева, а его. Он не боится потерять провинциальную Россию, которая в любом случае всегда будет поддерживать призывы к стабилизации, и она будет настроена консервативно и примирительно.
Вопрос Валерия Хомякова. Можно ли сделать вывод, что премьер сегодня продемонстрировал нетерпимость к любой политической конкуренции?
Ну, я бы такие выводы не делал, хотя это очень здорово почувствовалось, конечно. Не было, конечно, ничего сказано о тех оппозиционерах, которые находятся в Думе, но вместе с тем, конечно же, вот этот пассаж относительно того, что создают Касьянов, Немцов и Рыжков, он, конечно же, заставляет насторожиться. И так же, как и пассаж по поводу либеральной интеллигенции с бороденками. Поэтому мне кажется, что Владимир Путин здесь совершил ошибку. Насколько она серьезна, и насколько будут серьезны эти последствия, конечно же, покажет ближайшее будущее, как пойдет создание партии «Народной свободы», как пойдет ли регистрация Минюста, если действительно по каким-то надуманным основаниям регистрации партии будет отказано, тогда, ну что, тогда нас ожидает опять-таки вот это, о чем я уже говорил, унылая серая политическая поляна, где стоит огромный дуб и рядом еще три елочки, которые там либо пытаются как-то ухватить кусочек солнца, то бишь власти и денег, когда Владимир Путин обвиняет несистемную оппозицию, что она хочет власти и денег, любая оппозиция в любой стране хочет власти и хочет иметь доступ к финансовым ресурсам. Ибо если если она приходит к власти, естественно, распоряжается бюджетом. Что в этом плохого? Это нормальное явление в любой цивилизованной стране. Поэтому какие-то весьма странные обвинения, как мне кажется, прозвучали. И тем не менее, я все-таки надеюсь и хочу оставаться оптимистом, что все-таки мы увидим достаточно интересный 2011 год. Накатывается очередной избирательный цикл. Посмотрим, как пройдут выборы весной этого года в нескольких регионах. Это тоже будет очень интересно и показательно. Поэтому как-то вот не хочется уж совсем на пессимистической ноте заканчивать вот эти оценки. Я думаю, что здравый смысл все-таки в нашей стране, он когда-нибудь, но возьмет верх. И мы все-таки увидим иную страну, более цивилизованную, увидим действительно граждан, которые активно борются не только там, с федеральным центром, суть не в этом. И я согласен с Попсовым, действительно управляемости нет. Это те события, о которых мы тут говорили, это показало. А сегодняшний звонок кардиолога из Иваново, который сказал, да вас тут, вы приезжали, тут просто обманули. Вместо больных там положили персонал, а оборудование, которое вам показали, на следующий день его демонтировали, вывезли. Вот что творится в стране.
Напомню, что очередной телемост российского премьера со страной мы сегодня обсудили с Олегом Попцовым, бывшим руководителем ВГТРК и телеканала ТВ-центр. Он находился в нашей студии, и Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Он был у нас на прямой телефонной связи. Олег Максим.
Буквально одно слово. Упущена была одна фраза, на которой был задан вопрос об инициативе Прохорова ввести 60-часовую неделю. И Пустин сказал, что этого делать нельзя. Напомню, я считаю, что это очень положительный момент.
У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
В среду Европейский парламент вручил премию имени Андрея Сахарова за свободу мысли кубинскому диссиденту. Второй раз за год Европейский Союз довольно жестко определяет свое отношение к кубинскому режиму. Первый раз это произошло в октябре, когда ЕС подтвердил продолжение санкций против Кубы. Почему? Слушайте программу «Время и мир» в четверг в 22 и в пятницу в час и в 15. Время московское, радио «Свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.